Его высота от ходового мостика до киля подобна высоте небоскреба. Вызывающая роскошь, с которой обставлен новый Ноев ковчег. Первый класс имеет огромный салон отдыха, курительную комнату, большой приемный зал, два теннисных корта и читальню. Обеденный салон по высоте занимает три палубы и увенчан куполом, шедевром бельгийских мастеров, выполненным из прозрачнейшего и наипрочнейшего хрусталя. На нижних палубах устроены турецкие бани с плавательным бассейном и гимнастическим залом. Сливки европейского и американского общества почитают за свою кровную обязанность заказать билеты на Кронос и отправиться в путешествие из Нью-Йорка в Саутгемптон или в обратном направлении. Кронос – это плавучий Вавилон. Недаром корабль получил гордое имя греческого бога времени, ибо Кронос не боится ничего – ни бурь, ни пиратов, ни времени. Он непотопляем. Мари насладилась путешествием через Атлантику. Она чувствовала, что находится в своей стихии. На последние деньги Жан заказал две каюты первого класса. Они вращались в самом изысканном обществе. Маркизу де Вольтруа сопровождал ее кузен, граф Жан де Лореми. Благо, что Жан умел схватывать все на лету, и Мари не пришлось долго биться над хорошими манерами господина графа. На Кроносе их окружали люди, ворочавшие многими миллионами. «Это Джейкоб П. Лестрейд», — указал Жан на невысокого господина со щеточкой седых усов и в полосатом костюме. «Самый богатый человек Америки. Ему принадлежит трест, занимающийся прокладкой железных дорог по всему континенту, три подводных кабеля между Старым и Новым Светом, 10 страховых компаний и 4 банка». «Он миллионер?» – с благоговением спросила Мари. Жан криво усмехнулся. «Мистер Лестрейд – миллиардер. Лайнер Кронос, на котором мы сейчас плывем, принадлежит ему. Он сошел со стропил его верфи, застрахован его компанией, и рекламу этому гиганту океана делают газеты, являющиеся его собственностью». «Увы, он женат», – добавил Жан. Мари заметила рядом с миллиардером высокую меланхоличную даму в потрясающем наряде и с жемчугами небывалых размеров вокруг дряблой шеи. Жена не самое большое препятствие, но у Лестрейда 8 детей, и его империя поделена между ними. Ах, как жаль, пригорюнилась Мари, но Жан успокоил ее. Не стоит расстраиваться, милая моя, Америка – это настоящий кладезь богачей. Жан оказался прав. По прибытии в Нью-Йорк Мари и ее кузен приняли приглашение мистера и миссис Хоунтроп, с которыми познакомились на Кроносе. Богатые американцы, владельцы торговой компании и нефтяных вышек, были в восторге от бертранской маркизы и ее двоюродного брата. Плененные изысканными манерами и титулами, они пригласили милых европейцев к себе в гости, предоставив в их пользование домик для гостей на территории обширного поместья на Лонг-Айленде. «У нас все равно нет денег на отель», — сказал Жан, — «а Хоунтропы помогут нам завязать знакомство среди представителей нью-йоркского общества». Мари великолепно играла роль юной вдовы-аристократки, которая в сопровождении кузена прибыла в Америку, дабы прийти в себя после неожиданной смерти своего супруга-маркиза. О том, что у нее имелся еще один муж, также скоропостижно скончавшийся, Мари предпочитала не упоминать. Маркиза де Вольтруа произвела фурор и вскоре нашла себе подходящего кандидата в супруги. Им оказался Томас Колчестер, богатый промышленник из Филадельфии. Он подходил по всем параметрам. 58 лет, владелец многомиллионного состояния, вдовец, детей нет. Двухметровый гигант с громовым голосом и гривой рыжих волос вызывал у Марии отвращение. Он обожал пиво и глупые шутки. Но Жан быстро убедил ее, что Колчестер тот, кто им нужен. «Я выяснил, в случае его смерти мы загробастаем не меньше 15 миллионов долларов. Подумай только, Мари, Этих денег нам точно хватит до конца жизни. У него нет ни единого наследника, и ты, как его жена, получишь все». Колчестер страдает сахарным диабетом и, несмотря на то, что производит впечатление здоровяка, на самом деле тяжело больной человек. Его смерть через пару месяцев никого не насторожит. Мари не потребовалось идти на особое ухищрение, чтобы заставить Томаса сделать ей предложение. Он на коленях просил ее руки и преподнес свадебный подарок – кольцо с розовой жемчужиной. Свадьбу сыграли в Нью-Йорке, а затем молодожены отправились в турне по Соединенным Штатам. Жан сопровождал их, и когда Колчестер засыпал, Мари навещала любовника в его номере. «Я больше не могу», – жаловалась на мужа маркиза. «Он рыгает за столом, чавкает и не умеет держать вилку. Его отец был мошенником и умер в тюрьме. Зато его сын добился успеха и богат до чертиков», – успокаивал ее Жан. «Потерпи немного. Если Колчестер скончается через неделю после свадьбы, это вызовет подозрение. Необходимо подготовить благодатную почву». Прибыв в Филадельфию, в особняк, забитый пыльными и безвкусными вещами, Мари начала изображать преданную и любящую жену. На публике она преданно смотрела в глаза Томасу, твердила на плохом английском всем, что безумно «happy with my little Tom», и обязательно вставляла фразу о том, что ее супруг небрежно относится к своему здоровью и сахарной болезни. Ссылка. «Счастливо с малышом Томом», английский. Наконец, выждав почти полтора года, Жан счел, что настал момент для кончины третьего супруга Мари. Он протянул любимой кузине порошок, похожий на тальк. «Пудра наследства», – не без ехидства заметил Лореми. «Ее изготовил мой знакомый аптекарь. Это идеальное средство для убийства. Подсыпь это своему благоверному в тарелку с супом, и мы получим все его денежки». Мари так и сделала. За ужином Томас восторгался тыквенным супом, который был сдобрен лошадиной дозой яда. В 3 часа ночи особняк содрогнулся от мощного рыка. Мари, которая в последние несколько недель под предлогом неважного самочувствия перебралась в отдельную спальню, поняла, что яд подействовал. Вообще-то она рассчитывала на то, что обнаружит супруга утром мертвым, а вместо этого он перебудил весь особняк. Она заспешила в спальню к Томасу. Колчестер корчился на ковре и орал. «О, у меня кипит в желудке! Черт возьми, что же это такое? Срочно! Доктора!» Набежавшая прислуга не дала Мари возможности изолировать мужа и обречь его на неминуемую кончину. Кто-то уже послал за врачом. Мари встретила медика в холле и сказала: «Мне кажется, что Томас помутился рассудком. Наверняка это острый приступ сахарного диабета». Врач, который обнаружил американца в бессознательном состоянии, заметил: «Это совсем не похоже на приступ сахарного диабета, миссис Колчестер. Я бы сказал, что это отравление».
«Отравление?» – испуганно пробормотала Мари.
«Этого только не хватало. Ведь аптекарь обещал, что яд подействует очень быстро и не вызовет никаких нежелательных и подозрительных симптомов. А врач говорит об отравлении». Прибыл и любимый кузен Жан, который как мог утешал Мари. Томас скончался только ранним утром. Доктор немедленно информировал полицию и высказал свои подозрения. Мари тряслась от страха, когда узнала, что тело супруга увезли на вскрытие. «Они найдут в его теле яд, Жан!» – кричала она, запершись с любовником в кабинете мужа. «И им не составит труда понять, кто же отравил Томаса». Жан опасливо оглянулся на дверь и прошептал: «Мари, не кричи так громко! Аптекарь уверял меня, что яд нельзя обнаружить, все обойдется». Утром следующего дня, когда весть о том, что Томас Колчестер стал жертвой отравления, разнеслась по всему городу, в особняк пожаловали высокие полицейские чины. Мари, облаченная в черное платье, нервно теребила бриллиантовую брошь. По лицам незваных гостей она видела, что дело плохо.
«Миссис Колчестер», — сказал начальник полиции, — «мы вынуждены сообщить вам ужасную новость. Ваш супруг, достопочтенный Томас Колчестер, стал жертвой гнусного убийства».